Программа «Цена победы».
Добрый вечер, это программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Выходим мы сегодня из Санкт-Петербурга, что не редкость в последнее время, даже, я бы сказал, в последние годы. И, что тоже не редкость, мой сегодняшний гость, хорошо вам знакомый Борис Ковалев, историк, который сразу в двух городах занимается историей. В Великом Новгороде и в Санкт-Петербурге. Это называется ведущий научный сотрудник
Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук.
Ну вот, даже не успел сказать. Но мне очень нравится, что Борис Николаевич меня перебивает и вставляет свою версию, ну, в данном случае своего титула, да, потому что сейчас мне нужно объявить тему нашего сегодняшнего разговора. И здесь я бы тоже хотел передать слово Борису Ковалеву, потому что я не рискую ее формулировать. Борис Николаевич, о чем будем говорить?
Мы будем говорить об очень сложной и, может быть, даже местами философской проблеме. Мы будем говорить о любви. О любви и сексе на оккупированной территории нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Причем мы будем говорить под весьма специфическим ракурсом. Ракурсом некого глобального конфликта между двумя очень влиятельными силами нацистской Германии. Во-первых, это...
Одна сила была за любовь, другая за секс?
Нет. Одна сила – это нацистская партия, а другая сила...
Идеологическая сила.
Идеологическая сила. А другая сила – это сила, это вермахт. И для того, чтобы понять всю ту проблему, которая коснулась, в общем-то, и миллионы немецких солдат, и миллионы наших сограждан, и в первую очередь, конечно, этих наших женщин, мы должны обратить внимание на два взаимоисключающих посыла. И первый посыл – это Библия национал-социализма, книга «Майн Кампф». Поскольку в этой книге Гитлер немало места уделяет вопросам расы. Если у нас есть раса, у нас есть понятие семья, у нас есть понятие брак, и если перефразировать Адольфа Гитлера, получится очень простое словосочетание. Задача каждого арийца – плодиться и размножаться. Но здесь слово «арийца», то есть ни в коем случае нельзя совершать преступление против расы. Ни в коем случае нельзя плодить и размножать тех, кто относится к категории унтерменша, недочеловека. Во-первых, и это, безусловно, страшное преступление – это евреи. Но и второе – это менее страшное, но все-таки преступление – это все остальные.
Не арийцы.
Не арийцы. Но теперь давайте представим себе реалии и фронтовых, и тыловых служб вермахта, где вот эти самые генералы, полковники, рядовые, проливающие, как они понимают, кровь за Великий Рейх, за Германию, за прочее, 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 и им просто хочется. Им просто хочется по-разному, и по-человечески, и физиологически, и как на это будут смотреть их отцы-командиры, ну, перефразируя Лермонтова, слуги царю, но отцы солдатам. Естественно, на подобные расовые изыски, исходящие от этих нацистских тыловых крыс, к тому же сидящих в тепленьком Берлине, они будут смотреть крайне негативно, и если у какого-то солдата появится право сходить налево, то отец-командир не просто закроет на это глаза, а...
Составит компанию. Нет?
Ну, знаете, может быть, если это командир низшего звена, то да, если высшего звена... вздохнет, вспомнит свои подвиги на полях Первой мировой войны, и уж по определению, я думаю, что мы об этом сегодня поговорим, ни к какому преступлению против расы он подобную деятельность не отнесет.
Вот у меня такой к вам вопрос. С учетом немецкой пунктуальности, немецкой организованности, в самом начале похода, что на запад, что на восток, они предусматривали же какие-то меры, я бы сказал, для того, чтобы эта проблема не возникала в армии, в вермахте?
Ну, для...
Или для походные публичные дома или что-то типа этого?
Если говорить о походно-полевых женах, если говорить о традиционном поведении со стороны неких медработников, некого женского персонала, это было, это есть и это будет, но для того, чтобы обслужить потребности абсолютного большинства военнослужащих на оккупированной территории, причем как на Западе, но на Западе, если говорить о прекрасной Франции, там просто-напросто лица соответствующей профессии продолжали заниматься тем, чем они занимались до начала войны. Что касается Советского Союза, где с этим было уже как бы покончено, создается сеть бордельхаусов. Когда для некоторых, причем бордельхаусы могли делиться на две основные категории. Для всех и для особых категорий клиентов. Так, например, в Смоленске был специализированный бордельхаус, где обслуживались только летчики Люфтваффе. В Пскове, кстати, в бывшем, сейчас, кстати, в этом здании находится дворец бракосочетаний, там был публичный дом, который обслуживал всех желающих. То есть всех тех, у кого было желание, были деньги, были соответствующие стремления посетить вот этих самых дам.
У меня, знаете, вот по ходу дела вопрос, когда вы говорите «для всех желающих», не для немцев, для жителей, скажем, оставшихся под оккупацией, тоже это работало?
Нет, мы говорим о неких тыловых структурах вермахта, которые обслуживали
только... Но не для местных жителей.
Не для местных жителей. Знаете, с местными жителями это, как вы понимаете, это вообще безобразие. Получалась следующая картина. Ну, кого в первую очередь привлекали для работы в данных заведениях? Изначально привозили профессионалок. Эти профессионалки могли быть из Чехии, эти профессионалки могли быть, это уже я понимаю, говорю о высшем классе, из Франции, далее Прибалтика. Также шла вербовка местных девушек для замещения вакантной должности вот в этом самом заведении легкого поведения. Откровенным трагифарсом отдает история создания публичного дома в Великих Луках, который получил название «Дом благородных девиц». Все началось с того, что комендант города выявил человека, имеющего опыт притоносодержания или опыт содержания публичных домов. Это оказалось Бендерша из Одессы, увы,
с дореволюционных
времен, и к тому же еще еврейка по национальности. Но для коменданта главное было обслужить своих сотоварищей.
Как говорил один известный немецкий деятель, я здесь сам знаю, кто есть у меня еврей, а кто нет. Да?
Ну, в данном отношении это был уже, конечно, не Геринг, а пониже. Да. Но я думаю, что, как ему казалось, служит он Рейху, может, даже гораздо лучше, чем толстый Геринг. Был вот этой самой Бендершей объявлен конкурс, который абсолютное большинство великолучан встретили с огромным возмущением. С огромным возмущением, поскольку они не могли понять, как может наша русская советская девушка пойти за какой-то усиленный паёк, за какие-то тряпки, за какие-то подношения. Ну, поскольку здесь велась исключительно политика пряника, то есть политика заманивания в этот публичный дом обещаниями сытой и красивой жизни. Я подчеркну и красивой жизни, потому что в бизнес-плане значились номера нескольких уровней, значился ресторан с оркестром, подробно описывалось, что можно взять некий номер люкс с хорошей кроватью, с хорошим бельем на достаточно длительный промежуток времени. Можно, ну, скажем так, потратить меньше, но и получить гораздо меньшие бытовые условия. И в тот самый день, когда, если мы отталкиваемся от донесений нашей спецслужб, наших партизанских агентов, все Великие Луки гудели от возмущения, ну что это такое, что это за безобразие, что это за разврат, с возмущением тыкали пальцем в тех дам, которые по слухам согласились пойти туда работать, тут как назло приезжает вот та самая зажравшаяся комиссия из Берлина. И комиссия из Берлина арестовывает Бендершу, объявляет выговор коменданту, Бендершу, как еврейку, расстреливают, и без опытного профессионала дело начинает рушиться. Тут еще налет советской авиации, здание, которое предполагалось для публичного дома, оказалось пострадавшим, но по рассказам простых великолучанок, пожилых великолучанок, представителям советского сопротивления, они посчитали, что вот советскую авиацию, это, в общем-то, Божий перст, что Господь Бог навел, и вот подобному безобразию он не позволил совершиться в старой, извините, Великих Луках.
А скажите, вот сами взаимоотношения, так скажем, взаимоотношения оккупантов с оккупируемыми, да, с, ну, там, с теми же там, девушками, женщинами, живущими там, это всегда отношение клиента и проститутки, или, извините, не возникало ли после каких-то чувств, бывали ли такие вещи? И когда немцы уходили из городов, уходили ли вместе с ними какие-то женщины?
В одном из лучших архивов России, я имею в виду Российский государственный архив социально-политической истории, хранятся очень любопытные документы, связанные с положением дел в Орле, в оккупированном Орле. Кстати, эти документы исходили от небезызвестного генерала Гамана. Почему он небезызвестный? Ну, не только потому, что его через некоторое время повесят в Брянске. Он будет одним из тех немецких генералов, который возглавит парад в Москве в 1944 году. Парад немецких военнопленных. Так вот, этот Гаман издал следующее распоряжение о том, что если русская женщина докажет, что ребенок у нее от немецкого солдата, она имеет право требовать с немецкой администрацией алименты. В качестве вещественных доказательств могли быть какие-то фотографии, какие-то письма, какие-то подарки, свидетельские показания соседок и признание самого молодого отца. Причем, вот это уже в Государственном архиве Орловской области сохранились документы, регистрирующие вот этих самых детей. Причем детям зачастую давались двойные имена. То есть и немецкое имя, например, и русское. Альма Мария. Ну, хотя Мария, оно имя такое, которое пройдет среди любой нации. Но когда мы говорим о десятках миллионах наших сограждан, мы должны понять следующее. Здесь было все. Здесь были и случаи безусловного насилия. Здесь были случаи, и их было, по моему мнению, абсолютное большинство. А абсолютное большинство – это случаи вынужденного сожительства, когда женщина готова была отдаться за какую-то еду, за какой-то подарок со стороны немецкого солдата, чтобы от голодной смерти спасти не только себя, но и своего ребенка, своих детей, своих родителей. Был еще один фактор, когда в качестве вот этого немецкий солдат виделся в виде некого заступника, в виде некого такого постоянного клиента, постоянного друга.
Это те, которые постояльцы, видимо, в домах, да?
Да, которые были в постояльцы в домах. И, кстати, насилие могло быть по соотношению к нашим женщинам не только со стороны немцев. Их гораздо больше возмущало скотское поведение полицаев, которые вели себя гораздо гаже, зачастую и отвратительнее, чем даже сами оккупанты.
Стали начальством.
И здесь я хочу, значит, закончить свою мысль. Так вот, вот в этом самом архиве РГАСПе есть немецкий документ, очень любопытный, о том, что немецкое командование из Берлина запрещает размещать на постой в русских избах по одному или по два немецких солдата. Должно быть как минимум три, чтобы они следили друг за другом, чтобы не допускали вот этой самой порчи крови. А вот что касается полицаев, здесь приведу пример из небольшого русского городка Шимск. это Новгородская нынешняя область, тогда Ленинградская область, уголовное дело на полицая, ну, фамилия весьма распространенная, называть не буду, по кличке Ванька-Дуранька. И когда его следователь спрашивает, а почему вы пошли на службу в полиции, это Ванька-Дуранька говорит, я пошел из-за девушек, что у меня гнилые зубы, постоянно текут слюни изо рта, и девушки меня не любили. И тут мне посоветовали пойти в полицаи, что как только я стану полицаем, все девушки сразу же станут моими. Вот от большой любви к девушкам я и нацепил эту белую повязку.
Слушайте, но тем не менее, но это все-таки, то есть какие-то, что-то, какие-то остатки человеческого, все-таки что-то было, да, в том числе и в немецких солдатах. Я имею в виду, что даже при таких отношениях они все-таки расплачивались, да, там какой-то едой там, и так далее, да. Это, то есть не голое насилие.
Мы говорим о разных историях и разных категориях.
Мы говорим, были голые,
мы говорим голые, о десятках миллионов человеческих судеб и о очень разных людях. И здесь, во-первых, были, безусловно, насилия. И об этих насилиях совершенно прямо и откровенно писала в том числе и советская пресса. Были случаи любви, романов. Причем это были романы, изначально обреченные на поражение. Почему? Потому что они не поддерживались ни одной стороной, ни другой стороной. А вот что касается абсолютного большинства случаев, это именно такая технология выживания. Я лучше отдамся добровольно, и он спасет мою семью от голодной смерти, чем я буду, ну, скажем так, быть, извините меня, изнасилована. Я лучше соглашусь жить с одним, зато от меня отстанут там десятки, все остальные. Такие случаи тоже были, и говорить и имеем, в общем-то, легион.
Если это можно говорить вообще в отношении такого рода событий и ситуаций, повезло, но это тем, что относительно повезло, что у них просто постоялец был немец, да? А те, которые шли там в публичные дома работать, у них не было просто такой возможности.
Ну, я думаю, что с каждым конкретным случаем нужно разбираться отдельно. Были люди, которые шли, потому что хотели веселой разухабистой жизни. Кстати, возьмем одного из лучших наших советских публицистов, Илью Эренбурга. В своей книге «Война», в книге очерков, он описывает несколько эпизодов, которые произошли в Курске. Он описывает некую курскую студентку, которая купилась на французское вино, на украшения, на подарки. И в то время, когда народ сражался, она весело и радостно развлекалась с немцами. Эренбург говорит, что она наказана презрением. Она наказана изоляцией со стороны всех остальных курян. Но возьмем другую книгу. Книгу человека, который, к счастью, с которым, к счастью, я был знаком. Это герой Советского Союза. Комиссар 5-й партизанской бригады Иван Иванович Сергунин. И он в своей книге «Давали клятву партизаны» пишет о трагической судьбе партизанских разведчиц, которые должны были крутить амуры с немецкими солдатами, не имели права проговориться кому-то, даже самым близким. И Иван Иванович пишет, каково было этим честным русским, я подчеркну, деревенским зачастую девчонкам крутить шашни с немецкими солдатами. Родители от них отрекаются. Дети кричат ей в спину: немецкая овчарка, немецкая подстилка. Ну, употребляют другие слова. Кидаются в спину камнями. Она по ночам рыдает, она плачет. Но она выполняет заказ, требования, задание советского командования. И, как пишет Иван Иванович, единственное, что мог для этих девчонок сделать, чтобы партизанские медали они получали в первую очередь, чтобы больше ни у кого не возникало вопросов, а почему они шастали с немцами. А понятно, что здесь одними прогулками при Луне дело не ограничивалось.
Я сейчас в перерыве, когда мы прервемся на выпуск новостей, я посмотрю, у меня просто сейчас выпала из головы фамилия. Это же знаменитая история белорусская, когда наша партизанка работала в доме у гауляйтера, да, белорусского. Это вот часы остановились в полночь, да? Да, там же вообще трагическая история, там история любви реальной. между ним и ей. И она потом, она его взорвала, но потом никогда в жизни не выступала ни с какими воспоминаниями о войне. Это такая удивительная история. Я видел сам лично в Минске, в музее истории войны, письмо от вдовы, да, это написанное вот этой партизанке. Мазаник. Вера Мазаник. Да. Вот Мазаник. Вдова его написала ей письмо уже в 90-е годы, начале 90-х лет. Приветствовала ее и так далее. Куба. Это удивительная история. Я думаю, что она удивительная, с одной стороны. С другой стороны, слушайте, это война. И действительно, как вы правильно сказали, это миллионы судеб. И, конечно, каждая складывается по-своему. Да? Здесь очень трудно какие-то общие приговоры выносить. А, кстати, о приговорах. После окончания войны, вот тех же девушек, там, не знаю, из публичных домов, они были обвинены в коллаборационизме?
Если брать комплекс уголовных дел, то зачастую эти девушки подвергались самосудам или партизанским судам, но это тема отдельного разговора. Здесь желательно послушать профессора Сергея Владимировича Кулика, он занимается этим вопросом. Те дела, которые я смог посмотреть, обычно шли, ну, скажем так, вот эти сюжеты шли с неким дополнением к антисоветской агитации и пропаганде. То есть своим поведением они вели себя недостойно, они вели себя не так, как мог вести советский человек, и поэтому их обычно наказывали не за сожительство, а за что-то более серьезное. И здесь еще один очень важный эпизод. Это воспоминание известной полковника Рыбкиной, советская чекистка, да. Зоя Рыбкина, которая, оказавшись в лагерях, ну, чтобы дослужить несколько месяцев после печально известного дела Берии, она вдруг познакомилась с девушкой, которую приговорили за именно сожительство, за связь с... Это, кстати, тоже город Орел, весьма немалому сроку заключения. И эта девушка, рыдая, ей рассказала, что она была завербована советскими спецслужбами, но никто к ней на связь не вышел. Она оставляла информацию, ее никто не забирал. И Рыбкина говорит: по некоторым деталям я поняла, она мне рассказывает правду. И смогла добиться ее реабилитации. Правда, к этому времени этот человек отсидел уже без малого 10 лет.
Ну, трагедия. Да, трагедия с другой стороны совершенно, да, которая появляется. Борис Николаевич, а вот все-таки вот я вам задавал вопрос. Это мы сейчас говорим о городах, так сказать, о стационарных условиях, да, этих взаимоотношений. А походные были какие-то, которых с собой из Германии привезли, скажем? Высшие там офицеры или высшие офицеры, они же с женами вряд ли могли.
Нет, но я уже упоминал о том, что это характерно не только для Германии, это, в общем-то, характерно для всех воюющих сторон. Когда женщины, выполняющие какие-либо вспомогательные функции, будь то медицина, будь то связь, будь то хозяйственные нужды, зачастую выполняли роль неких таких походно-полевых жен.
Ну, это понятно. Ну, хорошо, сейчас мы тогда прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим беседу на такую интересную тему.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Борис Ковалев, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории Российской академии наук в Санкт-Петербурге и профессор
и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и Новгородского государственного университета.
Ну вот, хорошо, что человек помнит все свои титулы. Иногда будет трудно, иногда бывает, что трудно запомнить даже про себя все, Борис Николаевич, когда много титулов. Но ведь человек заслужил. Человек заслужил безумно интересными, если уж говорить серьезно, безумно интересными исследованиями, поскольку Борис Ковалев не первый раз у нас в программе выступает. Вот безумно интересные исследования, конечно, темы, которая была до некоторых времен закрыта абсолютно, это жизнь на оккупированных территориях. Да? Быт, да, пришли оккупанты, да, трагедия, Да, но жизнь так или иначе каким-то образом продолжалась. Да? Как она продолжалась? И вот сегодня у нас такая тема...
Щекотливая.
Щекотливая, да. Вот я искал слово. Щекотливая тема под названием «Любовь и секс на оккупированных территориях». Василий Николаевич, не могу не спросить. Я знаю, что у нас очень не любят, когда об этом начинают вспоминать и говорить. Тем не менее, это там многое, что было. Многое, может быть, не было. Можно спорить о том, что такое право победителя или не право победителя. Но ведь есть рассказы о поведении советских солдат в Германии. Я не знаю, вряд ли вы этим занимались так подробно, но я думаю, что тем не менее, занимаясь этой тематикой, нельзя не сопоставить это. Так же было все организовано? Или вообще никак не организовано? Там же не было публичных домов, да, в Германии. Хотя нужда была.
Ну, как вы правильно заметили, я профессионально, то есть на уровне архивов, на уровне сопоставления различных источников, этим не занимался. Но говоря о том, что было в Европе, в Германии, нам тоже необходимо понять, что видели и что ощущали наши советские солдаты, которые, пройдя через полностью разоренную свою страну, и когда мы на нашей предыдущей встрече говорили о коррупции на оккупированной территории, я вам приводил пример, рассказ девочки из-под Курска и Орла, как пообещали наши красноармейцы немецким девочкам ноги-то пообломать. Я думаю, что наши солдаты слышали и видели немало. И опять-таки же мы понимаем о том, что тогда оказалось там на занятой территории Германии десятки миллионов наших соотечественников, а люди были разные. И поэтому каждая история, каждая судьба, про нее можно говорить индивидуально. Но все-таки на уровне властей, то есть на уровне командования, подобные вещи, в общем-то, не поощрялись. А иногда, я подчеркну, иногда, даже наказывались.
С немецкой стороны запрещалось, так сказать, с расовой позиции, а у нас, скорее, таких идеологических.
Идеологических соображений, несколько с пропагандистской точки зрения, хотя, повторю, одно дело, когда все происходит с пылу с жару, в реалиях наступления, в реалиях гибели своих ближайших друзей, товарищей, и другое дело, когда ситуация несколько налаживается, когда создается уже система советских оккупационных органов. Но что, какую параллель можно провести между советскими и немецкими солдатами? А параллель следующая. Ни советское, ни немецкое командование не одобряло, и я говорю еще очень мягко, не одобряло официального оформления вот подобных взаимоотношений. Когда мы говорим о оккупированной территории нашей страны, здесь в чем еще элементы сложности? А в том, что кроме немцев были у нас и финны, были у нас и румыны, и венгры, и испанцы, и так далее, и так далее, и так далее. Вот чем удивительно отличаются испанцы? Они удивительно отличаются тем, что хотя их командование тоже не одобряло официального оформления брачно-семейных отношений, иногда это отдавало фарсом. Фарсом, когда под Новгородом в одной из деревень испанцы в церкви устроили несколько венчаний с местными девушками, то есть венчались православным браком.
Да, но испанцы не были все-таки обременены идеологическими
обязательствами. И да, более того, по воспоминаниям этого Бориса Андреевича Филистинского, староста очень хвалил новых женихов, которые пришли в дом не голодранцами, а с коровами, свиньями, мебелью, украденными в соседних деревнях.
Пришли, как полагается.
Пришли, как полагается, украли в соседней деревне, зато не примак, зато представляю, ну, по крайней мере, почти самостоятельного хозяина. Но есть и другие истории, когда, в особенности, когда речь шла об офицерском составе, ну, низшего, конечно, звена, вот они настаивали на том, что по истечении их полугодового срока они встретили женщину и хотели бы с ней оформить официально брак. Судя по всему, перед этими женщинами ставилось тогда одно требование – принять католичество. И некоторые женщины принимали католичество, официально оформляли брак и затем уезжали уже в Испанию в качестве законных жен.
Вот я как раз хотел спросить, то есть вот такого рода браки, они заканчивались все-таки именно браками? То есть эти женщины потом уезжали вместе с солдатами испанскими теми же? Ну, я понимаю, что тоже в разных случаях по-разному.
Судя по статистике, абсолютное большинство подобных браков, венчанных Русской Православной Церковью, заканчивалось тем, что поматросил и бросил. Но были единичные случаи, когда все это заканчивалось отъездом невесты на родину жениха.
А ситуация на разных оккупированных территориях, вот вы упоминали там Смоленск, Орел, Северо-Запад, понятное дело, Псков, Курск, Псков, Великий Новгород. Ситуация примерно везде была одинаковая, или все-таки она разнилась от поведения и отношения к этому делу со стороны оккупационных администраций?
Конечно, рыба гниет с головы, и насколько отец-командир слаб на голову по причине любви к нацизму, это первое. То есть те, кто видели в себе в первую очередь офицеров, а затем уже членов нацистской партии, это могло играть свою роль. Раз. Далее. Время оккупации. Стабильность фронта. Почему я очень часто привожу примеры Северо-Запада России? Оккупация свыше 3 лет, если мы говорим о Пскове. Некие тыловые структуры могли находиться на постое не неделю, не месяц, а иногда и больше года. А за это время привыкали, притирались друг к другу, возникали некие романы, возникали некие такие межличностные отношения, которые были видны очень многим. И здесь хочу привести стихотворение из псковской коллаборационистской газеты «За Родину». Она, это стихотворение называется «О пользе изучения иностранных языков». «Учить иностранный – большая наука. Немецкий и русский – хорошая штука. Но странен учащихся выбор и вкус. Все девушки учат и хлиба, и кус». Смысл этого стихотворения, что русские женщины, русские девушки для лучшего общения с немецкими солдатами учат слова «любовь» и «поцелуй». Кстати, далее в стихотворении говорится, что а сами немецкие солдаты тоже учат, только на русском языке. «Я хочу от тебя поцелуй, я хочу от тебя любви». Вот пример, который говорит о том, что начинается некий аспект такого стокгольмского синдрома, когда к оккупанту уже начинают оккупанта начинают воспринимать как некое свое привычное зло. Но мы должны понимать, что чувства жизни в реалиях оккупации тоже обостряются, когда неизвестно, что будет завтра.
Ты живешь сегодня и
сегодня. Ты живешь сегодня и только сегодня. Ты сегодня получил кусок хлеба, Бог с тобой, но ты этим куском хлеба, пусть даже полученным соответствующим образом, смогла накормить своих детей. Твои дети будут жить. Разве это мало для матери?
Василий, кстати, о детях. Все-таки я так понимаю, что при такого рода системе отношений, да, между полами на оккупированных территориях, хошь не хошь, но дети рождались.
Да.
Какова их в основном, я понимаю, что там тоже разные, какова их судьба этих детей? Они оставались с мамами, каков их был потом статус, отношение к ним?
Вот у меня готовится книга в издательстве «Питер», посвященная истории испанской голубой дивизии. И там будет карикатурка из испанской газеты «Оха ди Кампанья». На этой карикатуре изображен испанский солдат, который учит ребенка испанскому языку. Но на вопрос, значит, как звучит, значит, по-испански «отец», мальчик ему говорит «ваши». То есть смысл карикатуры, что все народившиеся дети, они произошли от испанских солдат. Судя по вот этих солдат было, вот этих детей было немало. Детей было немало, и в некоторых районах, в том же самом Новгородском Поозерье, всех темненьких детей 43-44 года рождения до сих пор называют испанцами. Я встречался с несколькими детьми испанских солдат. Я знаю историю, когда один из ленинградских полицейских в отставке смог найти семью своего отца в Испании, а другой до сих пор ищет. Причем он говорит, что это он делает как память для своей мамы, потому что тогда их отец их спас. Спас от голодной смерти, что у него
испанец,
да? Что было все очень хорошо, все было очень здорово. И мама считает, что если бы не война, они бы, потому что она не верит, что это был какой-то роман на час. Она говорит, она мне говорила, что это была настоящая любовь. И даже говорит тетка, ну то есть сестра матери тоже очень хорошо отзывалась об этом испанском военнослужащем. Были, конечно, жертвы насилия. И это, наверное, самое страшное – жертвы насилия, когда эти дети, ну, были по определению символом позора для всех. И в некоторых советских фильмах мы видим сюжеты вот с этими детьми. По-моему, был фильм такой «Здравствуйте, Валуев» он назывался, где одна из героинь, вот именно жертва насилия, фильм начала 60-х годов, одна из второстепенных героинь на глазах...
Это фильм, который получил вместе с 8,5 Феллини, они поделили на Московском кинофестивале «Скандал».
По-моему. То такой фильм достаточно серенький.
Что-то с Валуев.
Да, вот. И она пытается там покончить жизнь самоубийством, поскольку ей уже 20 лет, это уже безусловная оттепель.
Знакомьтесь, Балуев.
По-моему, да. Ну, я думаю, что наши радиослушатели легко смогут найти. Главное, одна из героинь пытается покончить жизнь самоубийством. Ее бросил молодой человек, когда это 60-е годы, когда узнал, что она вот дочь немца. Хотя, как она рассказывает, главному герою ее мать изнасиловали. Опять-таки же под Псковом была история, об этом писали, сообщали партизаны в своих донесениях, когда женщина, прижившая двух детей от немцев, в 44-м году вынесла детей на дорогу с криком «Смерть немецким оккупантам!», булыжником размножила им головы. Посчитав, что вот она и так уже опозорена, и это символ их ее позора, она решила, что они не должны жить.
А не было никаких решений, таких официальных, например, о том, как записывать этих детей? Кто отец там и так далее?
Ну, женщина могла назвать любого отца. Она могла назвать, в том числе, и неизвестный. Она могла выдумать ребенку отца, героя-партизана, или еще лучше, героя-летчика. Сколько ж таких детей без отцовщины было тогда у нас в стране?
Погибших
на фронтах, пропавших без вести. Их же были миллионы. Это же, наоборот, полная семья казалась исключением из правил. Проходили по этим местам и наши солдаты, проходили и немцы, и их союзники. Мы говорим о миллионах человеческих судеб. И редко какую-то судьбу можно назвать радостной и светлой. В основном это миллионы и миллионы человеческих трагедий.
Ну, во время войны вообще светлое трудно искать, наверное. Скажите, еще вот такой вопрос. Отношение местного населения вот к такого рода связям и там публичным домам, и к женщинам, которые и в публичных домах, и там у себя дома, да, тоже сожительствуют, тем более города небольшие, все знали, соседи все прекрасно понимали и видели, да.
Когда мы говорим о публичных домах, наверное, это уже лежало за уровнем понимания большинства людей, к тому же в провинциальных городках.
Советские люди
воспринимали это крайне негативно, крайне отрицательно, агрессивно, недоуменно. К каким-то романом, романчиком. Ну, кто-то ходит к соседке. Но к соседке мог похаживать и до войны какой-нибудь там соседний тракторист или инженер. Ну, жизнь сейчас такая, вот оккупация. И, ну да, погуливает она, но ведь и погуливает она по той простой причине, чтобы прокормить свою семью. У некоторых, в особенности родственников, было немножко циничное отношение. Тоже вот из воспоминаний Бориса Филистинского, когда староста говорит своей дочке: «А ты, Верка-то, тут гуляй, да не загуливай. Твой хахаль-то постоянный приедет, он тебе-то руки-ноги поотрывает». То есть, когда разухабистая девица решила подзаработать еще на других клиентах при полном попустительстве со стороны родного отца, который беспокоится не за развратное поведение дочки, а за то, что как бы вот постоянный любовник не накостылял не только дочке, но и ее родителю. Так что отношение было разное.
Ну и еще раз, тогда, может быть, чуть-чуть с другой стороны, после оккупации, да, приходит советская администрация, приходит на место. Разбирались, в принципе, вот с такими случаями? Или все-таки чисто по-человечески как бы это...
Виталий Наумович, по теории больших чисел было все. И человеческое понимание, и человеческое сочувствие, и иногда несколько ханжеское, причем с привлечением спецслужб, разбирательство, но, повторюсь, все-таки для наиболее ярко проживавших время оккупации находилась статья не за половую связь, не за сожительство, а за то, что вот они оказывали помощь немецко-фашистским оккупантам, за пропаганду, другие. Другие формулировки.
Вы скажите, еще один такой вопрос. Вы уже упомянули, что вот, ну, на северо-западе, я знаю, там где действительно голубая дивизия mm-hmm. была, ну, понятно, кроме немцев. Но вот еще были же, как вы сказали, ну, мы знаем, румыны, венгры, да, которые воевали. Различия были? Ну, про испанцев вы сказали.
А вот, различия были. Венгры были чем-то похожи на немцев. Румыны, судя по... Ну, это ближе на испанцев, в особенности, если говорить о Украине, о районе Одессы. Очень плохие воспоминания оставили наши соседи из Эстонии и Латвии. По крайней мере, по актам ЧГК проходит информация, что они, насилуя наших женщин, зачастую предпочитали после этого еще их и убить. То есть мы говорим о том, что здесь мы проявление откровенного садизма.
Это из тех, кто служил в
Москве. Из тех, кто служил в карательных батальонах, в немецкой армии, в каких-то вспомогательных антипартизанских структурах. Я не являюсь специалистом по Финляндии, может, лучше обратиться к известному нашему петрозаводскому исследователю профессору Веригину, но мне кажется, что у финнов было немножечко полегче, чем у немцев, но если верить столь авторитетному источнику, как Вяйне Линна и его книги, здесь особую роль еще играло владение финским языком. То есть женщины, девушки, которые владели финским языком, могли от финского солдата иногда получить очень многое, даже без каких-то случаев физиологической близости.
Это там в Карелии.
Это, да, да, в финской зоне оккупации. Финской зоне. Но как только, понимая, как только вы включаете знание языка, как только вы становитесь неким человеком, понятно, здесь уже идут некие, ну, тормоза, характерные любому человеку вот у себя на родине.
А известно ли, сколько примерно процент женщин, угнанных в Германию из России, были угнаны именно с целью оказания этих услуг?
Вот таких данных я никогда не видел. Более того, если отталкиваться от расовой теории, такие женщины могли быть использованы только в одном направлении. Использование в качестве оказания сексуальных услуг для восточных рабочих. То есть остарбайтеры.
Тоже проблема.
Это тоже проблема именно для восточных рабочих, но никак не для немцев. Поскольку официально все эти депортации, вербовки, вся эта масса населения должна была работать в промышленности, в сельском хозяйстве. То есть нужны были руки, а не что-то другое.
А у немцев была практика отпусков домой?
Конечно. Давайте вспомним хотя бы замечательнейший роман Эриха Марии Ремарка «Время жить и время умирать». Там весьма подробно описан вот этот самый отпуск домой, когда, кстати, главный герой и встречает свою быструю любовь.
Ну, знаете, одно дело, смотря откуда ты едешь, да, одно дело там с линией Мажино, я имею в виду из Франции, да, другое дело из России, ты не так легко еще и доехать себе.
Да, да, но все равно такая возможность была. Про испанцев я вам уже говорил, они полгода служили, и потом шла у них ротация. То есть в этом отношении для Третьего Рейха и его союзников отпуск домой был, конечно, праздником, был достаточно редким праздником, но законным праздником. То есть когда отпускали вполне официально, в отличие от красноармейцев, когда отпуск домой мог восприниматься, вспоминая небезызвестный советский фильм, исключительно как награда.
Ну, известное дело, и, кстати, это не только в войну, это и в мирное время, да, очень часто связи с мужчинами использовались действительно спецслужбами. Да? Но здесь я имею в виду, ну, здесь в основном то, что вы сказали, наверное, через партизанские отряды, через разведчиц партизанских отрядов, которые для там, добывания каких-то данных шли на какую-то близость, да, там, с немецкими офицерами и так далее.
Безусловно, да, я еще раз подчеркну, это я привел цитату из книги «Давали клятву партизаны» Ивана Ивановича Сергунина.
Да, да, да.
Книга выдержала несколько изданий, причем последнее издание в 85-м году. То есть даже в годы советской власти известный партизан открытым текстом об этом писал.
А вообще об этой проблеме писали или нет? Или вы первопроходец со своей книжкой?
Я, рассматривая эти сюжеты, стараюсь максимально сопоставить разные источники информации, и стараюсь дать это, во-первых, максимально комплексно, и как исследователь я хочу подчеркнуть во всей специфике этой темы трагедию миллионов наших соотечественниц. Когда, оказавшись на оккупированной территории, они делали то, за что у меня язык осуждать их не повернется, потому что были они жертвами насилия, были они и вынужденными сожителями. Ну, а если какие-то другие истории были, давайте о каждой из них говорить отдельно, а лучше вспомним слова «не судите, да не судимы будете».
Да, потому что в каждой из этих, даже из этих случаев, там были свои аргументы, свои мотивы, о которых мы можем просто даже и не знать. Да? Там есть семьи, дети, кормить, ну и так далее, то, о чем мы сегодня говорили. Да. Вы знаете, Борис Григорьевич, еще один короткий вопрос, который я просто забыл вам, честно скажу, вам задать. Медицинская сторона дела, венерические заболевания, насколько там те же немцы контролировали вот эту часть?
Не очень хорошо контролировали. У того же самого Сергунина, извините, у того же самого Ильи Эренбурга есть упоминание о том, что в Курске было расстреляно несколько десятков девушек, заболевших венерическими болезнями, кстати, в результате связи с немецкими солдатами. И работая в Курском архиве, я обнаружил карточки на этих несчастных, уничтоженных гитлеровцами. Опять-таки же, на нашей программе, посвященной коррупции, мы говорили о венерических заболеваниях в оккупированном Смоленске, когда немецкие солдаты предпочитали посещать подпольного венеролога, еврейку по национальности. Так что проблемы венерических заболеваний они были. Ну, понятно, что с ними боролись самым жестоким способом.
Ну вот, все вопросы я задал, те, которые были у меня. Наверное, есть еще. В любом случае, когда книжка выйдет?
Но я надеюсь, что в начале 2020 года книга, которая выходит в издательстве Питера, она выйдет. Я надеюсь, приду с этой книгой к вам, ее вам подарю, мы поговорим уже о тех сюжетах, которые там есть.
Спасибо. Это была программа «Цена победы». Борис Ковалев с интересной темой. Ждите его книги и ждите его выступления у нас на радио. Всего доброго.
До свидания.
Программа «Цена победы».